свобода. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У нас сегодня в гостях историк церкви, православный богослов Лев Львович Ригельсон. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Лев Львович Ригельсон – фигура в некотором смысле легендарная. Вот в каком отношении. Его книга «Трагедия русской церкви», вышедшая в издательстве «Имка Пресс» в середине 1970-х годов, огромный том с огромными приложениями документов, хронологических таблиц, фактов, с предисловием отца Иоанна Мейндорфа. И этот том в течение, пожалуй, четверти века оставался главным, хорошо фундированным, обоснованным источником знаний всех православных в России о их собственной истории в 20-30-е годы. Книга «Трагедия русской церкви» охватывает период как раз с революции, которой 90 лет, кстати. Сегодня ведь у нас 25 октября, только другого стиля. С революции и практически до конца Второй мировой войны, когда русская православная церковь была приближена к сталинскому престолу. И вот происходит некоторая странность. Начинается время церковной свободы. Давайте считать там с юбилея крещения Руси. Книга переиздается. В этом году вышло уже третье издание, расширенное. А Льва Львовича не слышно и не видно. И это довольно странно, потому что в 60-е, 70-е годы вы выступали чрезвычайно активно. Конечно, это было не в советской прессе, а в зарубежной. И много писали о гонениях на русскую церковь, и читаете тексты, чувствуется, что у вас душа горячая, сердце пышущее за Бога, за церковь, за верующих. И вдруг такое, я бы сказал, некоторое молчание, как у Вселенной. С чем это связано?
Ну, это связано с тем, что... Но мне нечего было сказать, потому что я сам... не понимал, что происходит. Я должен сказать, что вот я 40 лет уже в церкви, и, конечно, мы думали, что Россия чревата религиозным возрождением, я и сейчас так думаю, но что этому мешает только вот такая сапог государства. Вот уже 20 лет церковь свободна от этого давления, и возрождения нет. И это надо понять, почему. Причем потенциал сохраняется. В народе глубочайшее тяготение к вере, а вот того, что мы ожидали, не происходит. В чем причина? Поэтому я молчал, потому что по каким-то частным вопросам, ну, достаточно умных людей, которые об этом высказывались.
Тогда первый вопрос не частный. А что же вы имеете в виду под религиозным возрождением, если вам кажется, что сейчас нету, потому что, простите, количество людей, посещающих храмы, выросло, ну, давайте так, занижено, скажем, ну, как минимум раз в 10, православные храмы. Количество самих храмов выросло меньше, но тоже выросло в огромной степени, в примерно 5 раз. Количество книг, которые издаются, количество конференций, да при всем желании человек, сегодня живущий в Москве, каждый день как минимум 2 каких-нибудь конференции по православию, по истории церкви, по богословию, по церковной политике проводятся. Просто в этом смысле, а что вам еще надо?
Ну, во-первых, дело не только в количестве и в качестве. И все, что происходит, вы правильно говорите, но это скорее выражение вопрошания, жажды, поиска. Но и количество тоже. Вот если проводили опросы, человек 70% в России считают себя православными, а активно посещают храмы регулярно, ну, хорошо, если 10-я часть. Ну, это во-первых. Но даже количество храмов и количество посещающих – это еще не все. Речь идет о том, чтобы вся жизнь как-то наполнилась религиозным смыслом, чтобы как-то повседневная наша жизнь, и семейная, и общественная, и политическая, и культурная, чтобы она была пронизана Христовым светом. Об этом мечтали все деятелей русского религиозного возрождения. Это двигало великими отцами собора 1917 года. И я думаю, что все сейчас вокруг этого собора. Я бы его по масштабам сравнил, по значимости. Это наш Никеевский собор. Но только там было начало Константиновой эпохи, а здесь ее окончание. Но по своему значению он такой же важный для православия. Мы живем в посленикейский период. И вот надо было понять события в таком масштабе, что меня не очень интересует, что будет через 2 года. Меня интересует, что будет через 20 лет. Как-то я привык такими масштабами мыслить. Вот, и вот сейчас картина, в общем, весьма печальная, но для меня как-то прояснилась.
Спасибо. Говорил наш сегодняшний гость Лев Львович Ригельсон. Вот у нас звонок из Москвы Елизаветы Гавриловны. Лев Львович, я вас уверяю, Елизавета Гавриловна с вами согласится. Она, когда звонит, всегда подчеркивает, что центр христианской жизни именно в вере в Бога и в проповеди евангельской истины. Так что это я, Елизавета Гавриловна, за вас коварным образом проговорил. Теперь говорите дальше вы.
Алло?
Да-да.
Алло?
Да, услышим.
Добрый день, мой золотой Яков Гаврилович. И все остальные. Я вас приветствую от чистого сердца.
Спасибо.
И вот я сейчас слышала, который объяснял, вот, как бы сказать, который посланный сюда, туда, к вам. Воистину он прав сказал, я с ним соглашаюсь. И вот здесь я хочу сказать вам, особенно Яков Гаврилович и все остальные, прочитать пророка Исаии. Это со 2 главы, 8 стих, запишите, пожалуйста, я не буду объяснять вам. 2 глава, 8 стих, 9 стих и 20 стих и 22. Там все сказано, что будет вот этим людям, которые много понастроили вот этих вот деревянных, золотых, серебряных идолов, и поклоняется, поэтому жизни не будет. И все вот эти своих идолов бросят кротам. А душа должна достигнуть правды.
Спасибо за внимание. Спасибо, Елизавета Гавриловна. Я тогда процитирую несколько стихов из видения пророка Исаии. От имени Создателя пророк говорит: «Ты отринул народ твой, дом Иакова, потому что они много переняли у Востока. Наполнилась земля его серебром и золотом». Ну, видимо, применительно к России надо говорить о нефти. «Нет числа сокровищем его, и преклонился человек, наполнилась земля идолами, иди в скалу и сокройся в землю, ибо грядет день Господа Саваофа, и падет величие человеческое, и идолы совсем исчезнут. И в тот день человек бросит кротам и летучим мышам серебряных своих идолов и золотых своих идолов». Так говорил пророк Исаия от имени Создателя. Напоминаю, вы слушаете Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У нас сегодня в гостях Лев Ригельсон, и ему слово.
Да, я, конечно, не соглашусь с таким иконоборческим тоном. Вот, прекрасные храмы, прекрасные иконы, никакие это не идолы, и не здесь корень наших бед. Вот, и наша великая литургия, все это я глубоко и люблю, и считаю, что как раз здесь находятся огромные какие-то духовные заряды, которые надо реализовать. Наша болезнь не в этом. Болезнь заключается в... Она системная, она в том, как выстроен церковный организм, вот, как он управляется, как он организован. Болезнь эта началась, ну, как сказал Достоевский, русская церковь в параличе с Петра Великого. Ну, вы все понимаете, о чем идет речь.
Не-не-не, Лев Львович, не надейтесь, нас слушают самые разные люди. Кратко, скажите.
Ну, речь шла о том, что церковь потеряла самостоятельность. Церковь превратилась в такой вот... ведомство православного исповедания, которым управлял государственный чиновник. То есть церковь стала таким обслуживающим инструментом, ну, как вот полковая такая церковь при армии. Вот это та роль, которая ей была выделена государством. И это вызвало глубочайший вот тот самый паралич, который до сих пор продолжается. Великий собор 17-го года предпринял огромные усилия, чтобы из этого паралича выйти. Но как бы вот Господь сказал устами членов собора, расслабленного, «Отбрось свои костыли и встань». И церковь встала. Но как только она встала, на нее такое обрушилось и снаружи, и изнутри, что вот мы живем сейчас, вот переживаем последствия этого. И я думаю, что вот, начиная с митрополита Сергия Строгородского, все эти великие решения собора 17-го года, они были попраны, забыты, отвергнуты, и поныне они отвергнуты. Хотя формально, как бы уставы и постановления, которые были приняты, не были рассмотрены и не были отменены. Но церковь живет сейчас по другим уставам. И центральным вопросом, который был на предсоборных совещаниях, на самом соборе, это был вопрос церковной общины, первичной ячейки церкви, малой церковной семьи. Вот это подавляющая часть тех, огромное количество текстов, выступлений, наработок наболевшего, все это еще даже и не прочитано по-настоящему. Вот здесь был центр внимания отцов собора.
Спасибо, говорил Лев Ригельсон. У нас звонок из Петербурга. Сергей, добрый день, прошу вас.
Добрый день, господа. Вы знаете, я вот позволю себе не согласиться с утверждением, что какое-то возрождение православия или просто христианства у нас наступает. Вот я даже смотрю, вот недалеко находится храм, чуть подольше еще один, в 7 километрах другой. Ну, вот примерно тут посещают эти храмы, ну где-то процента 3-3,5-4 вот, от числа вот, проживающих на этой территории. Вот. Вот книги, например, даже которые я привез как-то целый багажник книг, это Библия, Евангелие, там симфония на Евангелие. Вот, они вот до сих пор вот, у моих знакомых стоят даже эти не расклеенные страницы, они так вот 10 страниц пролистали, а потом бросили. Так что, вот, по-моему, что-то не то происходит. И вот батюшка тут у нас местный, он в основном сейчас занимается скупкой земли. Она так сильно подорожала в цене, он, так сказать, вот эти все ближайшие, так сказать, пытаются там судиться все время. Вот, что-то такое с церковью не то все-таки. Спасибо.
Спасибо, Сергей.
Ну, я не вижу здесь возражения. Вы скорее подтверждаете то, что я говорю. Я так раз и говорю, что возрождение, которое мы ожидаем, и которого оно как-то стучится в сердце, но его нет, я об этом и говорю. И вот вы сказали ключевое слово – посещение церкви. Вот то, что мы народ церковный, мы есть тело церкви, мы есть тело Христово, так по православному учению. Вот. А мы превратились в прихожан, вот прихожане-ухожане. И Дом Божий, церковь – это не место, куда мы должны приходить. Это место, где церковная община должна жить. Это наш дом. А сейчас ведь все не так. Сейчас даже, когда говорят слово «церковь», понимают либо каменный храм, либо иерархию духовенства. А то, что церковь – это народ, это как-то совершенно вышло из сознания. А храм – это место, где этот церковный народ живет. А иерархия – это те органы, которые это тело для себя создает, для богослужения, для управления. И вот это-то и нарушено. Вот у нас иерархия превратилась, ну, как бы сказать, не хочу никого оскорблять, но просто для наглядности такой вот образ. Ну, это такой комбинат религиозного обслуживания населения. Население платит за эти услуги, нам совершают вот, богослужения, молебны. Вот, и надо, чтобы они хорошо... Спасибо и за это, как говорится, что в советской власти это было проблемой. Но... Вот великий был такой исповедник, владыка Ермоген Голубев, который во времена хрущевского гонения в двух епархиях не дал закрыть ни одного храма. Его за это, значит, уволили на покой по требованию государства. Патриарх его уволил. И вот он выступил замечательным таким текстом, который как-то даже в свое время не был понят, где он рассуждает о поместном соборе. Вот он ставит вопрос, он должен состоять из одних епископов или должны быть миряне? Это те проблемы, которые в 17 году решались. И он сказал такую вещь. Если бы епископ был представителем своей епархии, то можно быть, так сказать, ограничиться одними епископами. Но в наше время епископ не является представителем своей епархии. Епархия его не выдвигала, не избирала, то есть его назначило начальство, его перебрасывают с места на место, как чиновника там, или офицера. То есть он органически с епархией не связан. Знаете, вот бросают на епархию, заслужил на более богатую епархию. И вот это, казалось бы, вещь чисто административная, но в церкви нет вещей чисто административных. Это есть вот корень, это болен сам организм, искажена сама структура церкви. Я бы сказал, нарушен догмат о церкви.
Говорил Лев Ригельсон, у нас есть звонок из Москвы. Михаил, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Разрешите человеку вне церкви и вне религии сказать свое слово. Мне кажется, вы стараетесь решить проблему церкви, но, по-моему, это решение лежит не внутри одной только лишь церкви. Мне кажется, кризис переживает все общество, которое даже, возможно, и нельзя таким назвать. Смотрите, сколько, ну, собственно, отвратительнейших вещей произошло у нас за последние 8 лет, и все это воспринимается, если не с удовлетворением, то, по крайней мере, хотя бы молча. Не кажется ли вам, отцы, родные, что если вот такие люди, которые, ну, глубоко аморальны, обратятся к Богу, это будет почти что кощунство? Спасибо.
Спасибо, Михаил. Давайте мы поговорим о большинстве, а не о меньшинстве. То есть не о тех, кто вверху, а тех, кто внизу. В частности, вот мне кажется, Михаил, что вы интересно заметили соответствие внутри церковных проблем и внешних светской жизни. В церковной жизни, Лев Львович, вы говорите, вот нету выборного начала, архиереи не выбираются. В порядке справки напомню, что, например, после февральской революции в 1917 году прошли выборы архиереев, и будущий патриарх Тихон именно таким образом стал митрополитом московским. И на поместный собор выбирали и архимандритов, и священников, епископы, правда, шли по должности, но многие из них к тому времени процедуру выборов прошли. А вы знаете, мне это очень напоминает, как было в России в последние 20 лет. 89-й год, 90-й разрешили выбирать начальников трудовых коллективов, и многих навыбирали, а потом все это дело прекратилось, перестали выбирать, кажется, и губернаторов, мэров постепенно. И вы знаете, как-то не видно демонстраций протеста больших. И, собственно, социологические опросы показывают, что люди глубоко удовлетворены, потому что в обмен на право выбирать они получили нечто другое. Я затрудняюсь сейчас сформулировать точно что, но уж спокойствие как минимум. Не то же ли самое в церкви? Потому что, да, выборов сейчас нету, но здесь есть один момент, Лев Львович. Потому что в церкви люди очень часто пишут, ведь полемика идет о грядущем поместном соборе, который надо бы собрать по уставу, а он не собирается уже много лет. И люди говорят, а как это вот епископа выбрать? Апостола Петра разве выбрали христиане? Их выбрал Господь Иисус Христос. Значит, не епархия должна выбирать архиерея, вот, а это все сверху должно идти. Что скажете, Лев Львович?
Ну, я благодарен слушателю Михаилу, который задал этот вопрос. Конечно, наше общество больно, и государство больно, все это мы чувствуем. Но я, как человек верующий и православный, думаю, что исцеление может начаться только с церкви, а не наоборот. И даже в 1917 году, к сожалению, как бы эти революционные ветры, которые ворвались в церковь, они скорее нарушили этот процесс внутреннего церковного обновления, и обновление получилось вот обновленчеством, которое, к сожалению, показало себя с худшей стороны и скомпрометировало надолго все реформы. Вот. Не заимствование от общества его форм, в частности, выбранности, демократии, а церковь, конечно, не оторвана от общества, но это скорее вызов, который церковные люди получают со стороны. Иногда общество динамичнее, но оно ставит перед церковью вопросы. А решать вопросы, решать по-божье, решать благодатно может только церковь. И я вовсе не говорю, а не подчеркиваю по моменту выборности формальной. Формальная выборность – это не то. Это говорит собор 17-го года, Великий собор, как я его называю, где принята как бы концепция, что такое церковь. Церковь состоит из общин. община ее главой, ее сердцем является священник или епископ. Он является представителем общины, ее средоточием. Выбрано, не выбрано, это скорее семья, а в семье голосование не очень уместно. Но епископ прежде всего, потому что это главное лицо в церкви, епископ должен быть, ну, как говорится, плоть от плоти, от своего народа, и его представлять. А как это в жизни выразится, я же не берусь решать эти вопросы. Это было бы самонадеянно. Это вот Поместный собор 17-го года пытался найти практически к этому подходы. И быстро эти вопросы решить нельзя. Это длительный процесс выздоровления. Но речь идет о том, чтобы был правильный принцип, понимание наше, что такое церковь. Если мы в церкви научимся жить по Христу, то, глядишь, тогда это распространится и на общество, но никак не наоборот.
Спасибо, говорил Лев Ригельсон. У нас звонок из Смоленской области. Людмила Ивановна, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, уважаемые. Вы знаете, я православная от рождения. Но по духу своему еще пока верующей полностью себя назвать не могу. Но очень печалит многое в порядках церковных. И главное то, что воспитание народа, особенно молодежи, доверено таким людям, как, к примеру, госпожа Лолита, ведущая, или Анфиса Чехова. Почему я их знаю? Ну, Лолита на Первом канале, Анфиса Чехова там на каком-то еще, на НТН или каком-то другом. Но у меня дряхлый телевизор, и я переключаю рычажком, который надо крутить в одну сторону. Ну, это мерзко и отвратительно. И вот эти люди воспитывают народ. Мы, прихожане, вот как назвали, правильно, пока мы не достойны даже пылинкой быть, не то что телом Иисуса Христа, мы не, общественно незначимые. Но неужели его преосвященство не знает все это? Кто его информирует? Как? Почему он в верхах не поговорит, что невозможно доверять воспитание таким людям, которые утверждают на весь мир, что вот она четыре мужа имела?
Спасибо, да, Людмила Ивановна, спасибо. Давайте, я на этом вынужден вас прервать, времени осталось мало. Давайте мы продолжим тогда вот с той темы, которую вы подняли, сразу после краткой сводки новостей. Напоминаю, это «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У нас в гостях богослов и историк церкви Лев Львович Ригельсон. Мы продолжим после перерыва. И сегодня вечером, после выпуска новостей 7-часового, будет «Время гостей». Программу будет вести Михаил Соколов, и в ней будут участвовать доктор экономических наук Михаил Делягин и депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Буренин. Будут говорить о падении сверхдоходов российского бюджета.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в ходе спецоперации погиб сотрудник милиции, еще один ранен. В Хасавюртовском районе в лесу около селения Адилятар блокированы два боевика. Ведется их преследование. Депутаты Костромской областной думы проголосовали за наделение губернаторскими полномочиями Игоря Слюняева, кандидатура которого была предложена президентом. До последнего времени Слюняев был членом Совета Федерации от Алтайского края. В Самаре при взрыве газа в жилом доме пострадали 4 человека. Состояние одного из них, получившего сильнейшие ожоги, крайне тяжелое. Взрыв произошел в среду вечером. Часть дома оказалась разрушена. Европейский суд по правам человека в Страсбурге рассматривает сегодня одну из трех жалоб Платона Лебедева на действия российских правоохранительных органов. 22 июня официально станет памятной датой в России. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. День начала Великой Отечественной войны в 1941 году назван Днем памяти и скорби. В Мосгорсуде сегодня с последним словом выступает так называемый бицевский маньяк Александр Пичушкин. В среду коллегия присяжных признала его виновным в 48 убийствах и 3 покушениях на убийство. В Ираке 2 военнослужащих США погибли и 8 были ранены в результате нападений повстанцев в провинции Салахаддин. В американском штате Калифорния, охваченном пожарами, постепенно стихает ветер, который мешал справиться с огнем. Президент США Джордж Буш планирует посетить сегодня пострадавшие районы. Ирак и Турция должны провести сегодня переговоры в Анкаре о действиях Турции против курдских повстанцев на севере Ирака. Президент России Владимир Путин отправляется с 2-дневным визитом в Португалию, страну, которая сейчас председательствует в Евросоюзе. 9 из 26 стран НАТО готовы расширить свое участие в военных операциях международных сил в Афганистане.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У нас сегодня знатный гость Лев Львович Ригельсон. Наверное, вас надо представлять, как раньше при советской власти были знатные комбайнеры, вы знатный историк церкви. И мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. То, что говорила Людмила Ивановна, вот обратиться к святейшему патриарху Алексию с просьбой поговорить в верхах о телепередачах. Справка. Святейший патриарх Алексий обращался и даже несколько раз и к президенту, и в Думе об этом говорил, о необходимости учредить цензуру на телевидении, на средствах массовой информации и так далее. И, по-моему, даже какой-то наблюдательный совет создавался, только не знаю, как он действует. Только мне кажется, что будет цензура, не будет цензура. Вот телевизор, по нему выступает, я так понял, внучка или правнучка Антона Павловича Чехова, я просто не очень в курсе. Но она может разные проповедовать. Но ведь, а вот выступает потом девушка и говорит о погоде, которая будет в ближайший день или неделю. Ведь погода живет не потому, как скажет девушка. Тучи идут своим путем, может пойти дождь, может не пойти. Но я думаю, что так же и любой человек, смотрящий телевизор, ему правнучка Чехова говорит, что надо иметь 4 жены, но он как туча, он идет своим путем и совершенно не собирается следовать ее указаниям. Пусть она выдает свои какие-то пожелания и прогнозы, но на человека это никак не может повлиять. То ящик, а то человек. Кто кого создал. Так что здесь, я думаю, надо относиться к ящику, как к такому предсказателю. Он предсказывает, а мы живем. У нас есть звонок из Москвы.
Да, Лев Львович. Людмиле Ивановне я бы хотел ответить. Вот, и в частности, вот немножечко отвести от себя звание это знатного комбайнера, комбайнера или как-то, тракториста. А вот то, что сказала Людмила Ивановна, что действительно, скорее, ощущение себя некой малой частичкой, которая как бы недостойна называться членом Христова тела. Но дело не в том, достойны или нет. Конечно, недостойны. Но раз уж мы крестились, раз уж мы причащаемся святому телу и крови, то уже мы обязаны, это наш долг, мы представители, мы члены Христова тела, хотя мы и недостойны. И поэтому мы болеем его болями. И в частности, вот то, что вот это вот что я хочу возразить, Людмиле Ивановне, уважаемые, вот эти нападки на телевидение, на нашу интеллигенцию, мне кажется, что это уводит в сторону нашу христианскую энергию. Не этим надо заниматься. Потому что, ну что говорить об обществе, когда у нас у самих в церкви такой беспорядок? И та же Лолита, но она талантливый человек. Понимаете, если бы у нее был хороший духовник, если бы она обратилась к Богу, а я уверен, что она где-то в душе этого бы хотела, глядишь, ее талант бы как-то иначе бы в том же телевизоре. Там тоже не все является дурным. Ну, она приспосабливается к своей аудитории. Другого народа у нас нет. И воспитай, поэтому нужно не ругать, а это наши дети, наши внуки, их надо воспитывать. Но для этого надо сначала воспитать самих себя. Вот. И если бы церковь была вот тем маяком, который привлекает сердца тех же телеведущих, той же интеллигенции, а их же отталкивает. Иногда их просто прямо, значит, грубо отталкивает. Иногда они не находят там то, что ищет их душа. И это является проявлением болезни самой церкви. Я об этом говорю.
Говорил Лев Ригельсон. У нас звонок из Москвы. Марина, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, дорогие отец Яков и Лев Львович. Сейчас известные повести Юлии Вознесенской, и молодежь, и церковная молодежь читает это очень активно. Так вот там тоже о слове. Вот мы говорим слова, возрождение, да? А вот в этой повести там тоже был папа Всемирной Церкви, апостасий первый. Вот он тоже говорил вот такие же цари слова, но перед Антихристом, и те ему очень нравились. Вот мне не нравится термин возрождение. Возрождение – это значит, что-то умерло. Но тогда как же обещание Христа, что врата ада не одолеют церкви? Значит, это было просто открытие и разрешение открытого служения в храмах. Но это было и при Гитлере, и при Сталине, которые считаются предтечами от Антихриста. И как у нас можно сейчас было говорить о возрождении, значит, это уже неграмотный уровень современных богословов. потому что, опять же, значит, как-то возрождение, если не мог, врата ада не могли одарить никогда, это, значит, было в недрах народа, в недрах церкви. Но мне не нравится еще такая вещь. Если мы говорили о возрождении, то зачем надо было отменять поместный собор и делать собор 2000 года как разрушительным? И также отменять родоначальную поместную церковь Киевской Руси, дать ей автономию. То есть здесь, мне кажется, существует не просто вот заблуждение в терминах, а намеренная подмена слов и, следовательно, и духа. Спасибо вам большое.
Спасибо, Марина. Это, я так понимаю, насчет возрождения, это по мне. Я не спорю. Я просто как историк говорю о возрождении, конечно, материальном. Количество людей ходящих, количество церквей открытых, книг издающихся. Что до Киевской церкви, то есть до Украинской церкви, то здесь я должен Марину, видимо, утешить, потому что то, что Украинской церкви предоставлена автономия, не делает ее самостоятельной и независимой. Это все равно часть Русской Православной Церкви Московского Патриархата. А вот вопрос средний о поместном соборе, который взяли и превратили только в архиерейский, вот это вопрос уже к Льву Львовичу. Потому что, Лев Львович, вот действительно, этот год, он еще юбилейный для поместного собора 17-го года. Казалось бы, логично именно в этом году собрать Русской Православной Церкви свой поместный собор, такой же, как был 90 лет назад, с выборными от мирян, от духовенства нет. И вот вы говорите, собор 17-го года ответил, создал модель. Но вы знаете, ведь даже тогда, ровно 90 лет назад, когда дебатировался вопрос о патриаршестве на соборе, патриарх был выбран сразу после революции. И выбран во многом как ответ на переворот произошедший. И тогда многие противники патриаршества говорили, что это неправильный ответ. Потому что революция угрожает все разрушить. И ответить на это, выбрав вот папу, вот батька, к которому все будут прибегать. И с точки зрения, я боюсь, историка, опять же, не напрашивается на аналогии с последующим развитием российской истории, когда прорыв к демократии в 17-м году обернулся культом личности. В светской жизни культ личности последовательно каждого генсека, потом последовательно президентов, а в церковной жизни культ личности сперва патриарха Тихона, потом патриарха Сергия и так далее. То есть вот тогда не получается ли так, что вот та модель патриаршей церкви, жестко централизованной, за которую многие голосовали именно 90 лет назад на соборе 17-го года, что это-то как раз и загубило общинное начало в церкви и шире демократическое начало в российской жизни.
Ну, отец Яков, я все-таки сначала отвечу твоей девушке, которая позвонила, очень кратко, а потом вам. Девушка, значит, полна таким апокалиптическим горением, и это мне очень близко. Я не буду сейчас распространяться, это либо отдельную передачу, или я сейчас не буду рекламировать. Ну, в общем, найдите мой сайт, наберите мою фамилию, в общем, сможете найти.
А адрес сайта какой?
А удобно это здесь говорить?
Да.
Ну, слово apokaliptism.ru.
Через C, апока.
Ну, да, да. Да, или,
как по-английски.
Да, или наберите «Трагедия русской церкви», вам Яндекс все покажет. Наберите слово «апокалипсис», на первой странице Яндекса будет выдача. Просто «апокалипсис» по-русски. И четвертый или пятый там мой. И там очень много на эту тему, проблемы Антихриста, последних времен. Это, собственно, главное, чем я и занимался последние десятилетия. Теперь, значит, вот то, что отец Яков по поводу монархического начала в церкви. Но я должен сказать, что, хотя я тут на радио «Свобода», не знаю, как это прозвучит, но я, если говорить о моих личных политических убеждениях, я монархист.
Нет, вы против свободы или за свободу?
Да, я считаю, что монархия является гарантом свободы. Вот монарх, который гарант народной свободы, и личной свободы, и прав человека. Вот так я понимаю. Теперь, значит, вот вопрос, либо сверху, либо снизу. Здесь, значит, это тоже тема и в трагедии Русской Церкви. Центральный вопрос был о патриаршестве, о служении первого иерарха. Здесь происходит так, что власть дается от Бога, но она дается народному избраннику. Вот даже монархия, ведь народ же выбрал, ну, народ выбрал династию. Династию Романовых избрал народ. И Господь дал этой династии харизму монархической власти. И тем более это в патриархе видно. Народ его избирает, и Господь дает ему благодать, харизму церковного управления. Это, безусловно, и это важнейшее. И то, что это напоминает папизм, ну, в папизме не все плохо, только, ну, как бы там это все доведено до абсурда. И проблема, конечно, папизм обречен, и клерикализм обречен. Почему я не думаю, что католическая церковь переживает не менее глубокий кризис? Вот такая вот вещь. Поэтому это как бы вещи взаимодополнительные. И мощнейшее, значит, восстановление церковной власти первосвятительской, но собор одновременно не меньшее внимание, даже больше уделило, повторяю, восстановлению церковной общины, самого тела народного, церковного. Вот что сейчас является... У нас есть патриарх, но у нас нет церковного народа, который был бы... осознавал бы себя церкви.
Говорил Лев Регельсон, даю справку. Собор 17-го года принял устав прихода типовой, который действует и по сей день в зарубежных приходах, вот бывшая русская православная церковь за рубежом, а в России-то этот устав не действует, потому что слишком демократичный. У нас звонок из Москвы. Андрей, прошу вас.
Добрый день, Яков Гаврилович. Добрый день, Лев Львович. У меня к вам такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, с одной стороны, церковь, она предполагает некое апостольское преемственность. Насколько я понимаю, Русская Православная Церковь от преемственности, несмотря на все кризисы, связанные с сергианством, о котором вот Лев Львович так много и интересно пишет, она его сохранила. В то же время Лев Львович говорит, и в том числе сегодня в эфире, что кризис православия, русского православия был обусловлен Петром Первым, Петром Великим, и в последующем уже деформациями тела церкви уже в советское время. Тем не менее, Лев Львович говорит, что он монархист. Нет ли здесь некого противоречия? С одной стороны, избранный народом дом Романовых, который вмешивается в дела церкви, и в последующем, как раз тем не менее, этот дом остается богоизбранным. И во-вторых, вы говорите о том, что патриарха Тихона избирает народ. Но нет ли здесь опять-таки противоречия, как бы второй вопрос, и я после этого и заканчиваю. Нет ли здесь противоречия опять-таки с апостольской преемственностью? Спасибо.
Спасибо, говорит Лев Регельсон.
Значит, у меня нет никаких сомнений в апостольском преемстве епископата и духовенства Московской патриархии. Но я тут же добавлю, у меня нет сомнений в апостольской преемственности епископов так называемой катакомбной церкви, которую, допустим, наш синод и патриарх, ну, прямо-таки отлучили. Я считаю, что эти отлучения не имеют никакой харизматической силы. И в катакомбной церкви точно так же совершается таинство Евхаристии, как и Московской патриархии. Вот. Но было бы кощунством сомневаться в том, что священник Московской патриархии не имеет благодати. Но и наоборот, было бы кощунством предполагать, что их анафемы и отлучения, чисто чиновничьи, административные, могут распоряжаться божественной благодатью. Я не могу этого себе представить. Нет у них такой власти. Как бы наш епископат, он сам себя представляет, сам себя назначает, сам собой управляется. Ну, я говорю, комбинат обслуживания. И как вот направляют, значит, епископов на ту или иную епархию, бросают, как говорится, для того, чтобы нас... Я уже повторяюсь в этом. То есть я бы сказал, что вот, ну, сейчас уже мы, наверное, не успеем об этом поговорить, но что вот из четырех определений церкви, как единой святой соборной апостольской, три определения нарушены. Причем нарушены грубо, сознательно. Поэтому я говорю, что собор 17-го года, он восстанавливает догмат о церкви. А сейчас этот догмат опять грубо нарушается. Но это большой и сложный вопрос, который, я думаю...
Ну, да. Давайте, будем считать, что мы сегодня говорим об одном из этих трех слов, о соборности церкви. Да. Говорил Лев Регельсон, у нас звонок из Московской области. Владимир, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Спасибо вам, пожалуйста.
Да-да.
Спасибо вам за интересную программу. Вот у меня, как человека, который хотел бы быть христианином, да, вот такой вопрос все время назрел уже давно, вот я его хочу вам задать. Церковь любая, придают очень большое значение различным символам. И вот православные в том числе. Вы знаете, вот главный символ коммунизма до сих пор лежит посреди, скажем, главной площади государства. Я не встречал нигде, чтобы вот наш патриарх, вернее так, патриарх этой самой православной церкви, выступал как-то против вот этого главного символа коммунизма, который я считаю главным символом антихристианства или антихриста, который, собственно, пришел в Россию благодаря вот всему предыдущему развитию в России.
Спасибо, Владимир. Давайте я, пожалуй, для краткости скажу, потому что тут два момента. Да, церковь придает большое значение символам. Почему? Церковь, она человечна. Любой из нас, людей, не может обойтись без символов. И язык, на котором мы разговариваем, он состоит сплошь из символов. Звук «А» вдруг начинает символизировать боль или внимание в зависимости от интонации. Что до главного символа коммунизма, то это отнюдь не тело несчастного Владимира Ильича Ульянова. Владимир Ильич Ульянов не символ коммунизма, а Богом сотворенный человек, душа которого сейчас на суде Божьем. И, в общем, в сегодняшней России, я думаю, от того, где находится его тело, не так много зависит, как от другого. Потому что все-таки главным символом коммунизма является скорее идея коммунистическая. Идея, которая ставит свободу ниже каких-то других ценностей. Вот с этим и надо, видимо, прежде всего разбираться. У нас звонок из Москвы. Георгий, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, Яков Гаврилович и Лев Львович. Говорит Георгий православный. У меня к вам вот какой вопрос. Я обратил внимание на то, что главными причинами такого печального положения нашей церкви вы считаете отсутствие соборности и отсутствие должного церковного воспитания. Но вот наша церковь выступила с предложением ввести в начальных школах предмет по церковной подготовке, по истории церкви. Вот. И интеллигенция вдруг не поддержала ее в этом вопросе. Академики, 10 академиков, написали письмо против введения этой дисциплины в школах. Как понимать? Прокомментируйте, пожалуйста, это дело.
Спасибо. Об отношении к начальной церковной подготовке говорит Лев Ригельсон.
Знаете, я не специалист в педагогике, и в этом вопросе, вопрос сложный, многозначный, но вот мне очень понравился ответ отца Андрея Кураева, который тоже против. Но почему он против? Он говорит, дело в том, что если такие наши церковные педагоги, какие сейчас есть, придут в церковь, вот, то, кажется, они отобьют ну, всякое стремление к вере. Просто у нас нет кадров в церкви, которые способны вести преподавание закона Божьего в школах.
Лев Львович, но вы же мыслите десятилетиями. А если через 20 лет появятся кадры, то ваши внучки, вы считаете, им будет на пользу, если в школах будет закон Божий?
Вы знаете, я думаю, что это... Вот не надо вырывать это все из контекста. Церковь решит и общество решит, когда это будет. И вот вы сказали соборность и воспитание. Я говорю соборность. Будет соборность, будет и воспитание. И тогда эти вопросы решатся органически, естественно. Мы сейчас пытаемся, знаете, мы как бы вот занимаемся лечением симптомов, а не самой болезни. И поэтому у нас ничего не получится. Ни в таком варианте. Введем мы закон Божий, мы только скомпрометируем веру. Не введем. Это тоже плохо. Как вот куда ни кинь, все плохо.
А почему плохо не вводить? Ведь, пардон, до 16 века не было вообще никаких воскресных школ. И ничего, был преподобный
Сергий. Я не хочу спорить о второстепенных вопросах.
Хорошо.
Которых я плохо разбираюсь.
Хорошо. У нас звонок из Кемеровской области. Владимир, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. У меня не совсем по теме вопрос. Я бы вот хотел узнать, патриарх Константинопольский Варфоломей, в каком городе находится его резиденция и какие епархии, ну, каких стран подчиняются ему? Спасибо.
Пожалуйста, да, патриарх Константинопольский проживает, естественно, в Константинополе, который на современной политической карте мира по какой-то странной игре природы называется Стамбул. Но мы православные люди, мы знаем, что это Константинополь, и рано или поздно наш щит будет прибит на его воротах. Ну, при случае. Я думаю, турки за умеренный бакшиш разрешат приколотить парочку щитов к воротам Царьграда. Это третье название Константинополя и Стамбула. Царьград. Патриарху Вселенскому Варфоломею подчиняются многочисленные епархии, прежде всего в Западной Европе, потому что, ну, это как бы его каноническая территория, в Америке и во многих других странах, потому что именно в силу своего положения в Средние века он является патриархом не только для Малой Азии, но и для всех стран, которые не входят в другие патриархаты. Но на сегодняшний день таких стран, конечно, довольно много. Лев Львович, и все-таки вот вернемся к письму владыки Ермогена Голубева, о котором вы говорили, и, кстати, смотрите, опять в этом году юбилей, потому что письмо написано аккурат...
50-летие.
Да, нет, 40 лет, в 67-м году. Ну, вы...
50 лет собора было в 67-м году.
Нет, нет, 40 лет со дня написания письма владыкой Ермогеном.
Да.
Прошло 40 лет. И вы знаете, ведь тогда нынешний святейший патриарх Алексей, который был управляющий делами, он владыке Ермогену ответил, и ответил, в резолюции было сказано так: если владыке Ермогену не нравится, и он в письме возражает против того, что епископы назначаются синодом, то почему он возражает сейчас, а не раньше, когда его самого точно так же назначили? Я бы позволил себе тогда так сформулировать к вам вопрос. Вопрос, ну, я не знаю, и к отцу Георгию Эдельштейну я бы его поставил, потому что внутри Московской патриархии есть много священников, ну, прежде всего, священников, которые ее очень резко критикуют. Отец Георгий Эдельштейн, отец Павел Адальгейм. Вы их лучше меня знаете. Вы с ними многие годы сражались бок о бок за свободу церкви против гонений. И вот они говорят страшные вещи. Я не решусь такое сказать о церкви. И все-таки остаются в ней. И встает вот тот же самый вопрос. Если вы так отчаянно критикуете, почему вы... Тогда что же вы, владыка Ермоген, тогда на синоде не встали и не сказали? Значит, проникли, и теперь изнутри, как вирус, как пятая колонна, начинаете разлагать. Такова была логика резолюции патриарха Алексея, тогда управляющего делами, в 67-м году, говорит Лев Львович Ригельсон.
Ну, во-первых, я, в общем, не очень одобряю и не очень присоединяюсь к критике личных недостатков епископов. Вот мы все люди грешные, и епископы, к сожалению, не в меньшей степени. И я думаю, что проблема-то не в этом. Такие проблемы были всегда в истории церкви. Люди несовершенны, но...
Да, нет, Лев Львович, отцы, которых я упомянул, уж тем более владыка Ермоген, не критикуют лично архиереи.
Совершенно
верно. Об этом речи нет. Они эти критикуют как раз отсутствие
системы
общинной жизни. Да. И тогда спрашивается, а зачем вы вошли в церковь? На путь пастырский или архипастырский, зная, что здесь нет общинной жизни, зная, что вам будет тяжело, тогда уж либо молчите, и, как отец Александр Мень, строите эту общинную жизнь, либо уходите.
Такие люди, как отец Александр Мень или Ермоген Голубев, приходят в церкви, горя желанием как-то что-то изменить, что-то улучшить, веря. И потом, когда начинают видеть, что происходит естественно изнутри, а как иначе? Церковь одна, и тело Христово одно, и никуда мы из него выйти не можем. И в этом ответе владыки Алексея Редигера главным было не это. Это просто, как говорится, я бы сказал, такой бюрократический укус. А он сказал, что по вашей логике получается, что все епископы синодального периода были неканоничными. И вот это я считаю, ну, чисто канцелярской отпиской и невнимательным чтением. Потому что владыка Ермоген не подвергает сомнению апостольское преемство и благодатность епископата синодального периода. Он говорит об отсутствии соборности, о разрушении церковного организма. А это остается в силе. Я об этом и говорил. Не надо смешивать одно с другим. Нужна четкость мышления.
Говорил Лев Ригельсон. У нас звонок из Москвы. Дмитрий, добрый день. Прошу вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Вы говорили, что вы занимались откровением, апокалипсисом, да? Я хотел спросить, что не кажется вам, что сейчас время, когда, в принципе, было всем проповедано, да, и уже земля плохо дает свой плод, да, и есть соблазн под предлогом возрождения срубить, как бы, виноградник, да, и сажать овощи, как бы, чуждые, да, и вот поэтому, как бы, когда тело церкви, народ, как бы, стражил, переживал катастрофу, то церковь, как бы, в одежде храмов, как бы, блистала позолотой, да, вот, как вам кажется?
Спасибо, говорит Лев Ригельсон.
У меня нет возможности отвечать на ваш вопрос. Я опять отсылаю к своему сайту, где масса материалов на эту тему, и можете мне туда написать, я вам отвечу.
Но кратко, вы надежду сохраняете? Вы сюда пришли, я прошу прощения, от отчаяния или все-таки в надежде, что ваше слово, ваш труд тоже могут, конечно, стать частью соборности?
Конечно, в надежде. Больше того, в уверенности, что врата адова не одолеют церковь, как сказала одна из наших слушанниц. И не одолела, и не одолеет.
Мне казалось, это Господь Иисус Христос сказал.
Я говорил, когда я говорил о возрождении, я имел в виду не то, что церковь. Я же не говорю, что церковь умерла. Когда мы говорим, что она в параличе, она больна, но она жива. И она еще встанет и покажет всю свою мощь.
Спасибо, говорил Лев Львович Ригельсон. Я напомню, что слово «возрождение» вошло в мировую культуру прежде всего в связи с итальянским возрождением 14-15 века. Но и в Италии, когда говорили о возрождении Платона, Цицерона и прочих, говорили не о возрождении чего-то совсем мертвого. Это Италия. Там на каждом углу стояли эти статуи. Рукописи Платона и Цицерона продолжали читать и переписывать. Так что это было возрождение именно живого, только вывод его на первый план. Но так и в духовной жизни любого человека. Есть жизнь, даже у самого нераскаянного грешника, даже у меня есть. Вот, вывести ее на первый план через скорлупу. И это и будет возрождением. И я хотел бы закончить сегодняшнюю передачу словами, которыми закончил владыка Гермоген свое письмо 67-го года. Он процитировал восьмое правило Третьего Вселенского Собора. «Пускай под видом священных действий не вкрадывается в жизнь церковную надменность мирской власти, да не утратим понемножечку неприметно для себя свободу, которую нам даровал своей кровью Господь наш Иисус Христос, освободитель всех человеков». В гостях у программы «Радио Свобода с христианской точки зрения» был Лев Львович Ригельсон, вел программу Яков Кротов. Сегодня, через 10 минут, будет повтор программы «Европейский час» о голландском писателе Яне Волкерсе и других сюжетах.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир.